ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 59. Освобождение демона Пхаумасуры. История о том, как Пхаумасура сделал своими пленницами 16 тысяч царевин, которых похитил из дворцов различных царей, и затем был убит Верховным Господом Кришной, чьи доблести не знают себе равных, изложено Шримад-Бхагаватам. Ее поведал царю Парикшиту Шукадева Госвами. Демоны всегда враждуют с полубогами. Так и Пхаумасура, став очень могущественным, силой отобрал у полубогов полубога Варуны Балдахин с его трона и украл у Адити, матери полубогов, ее серьги. Пхаумасура захватил часть небесной горы Меру, известную как Мани Парвата. Тогда царь небес Индра явился в Двараку, чтобы пожаловаться Кришне на злодеяние Пхаумасуры. Видите, Индра жалуется здесь. Ну, это очень такой гордый царь, великий полубог. Непосредственно может общаться с Кришной, вот, имеет доступ к там, такой секретной информации, может быть, да, к лилам Кришны. То есть занимает такое особое положение во Вселенной Индра. У него есть своя лока, Индра-лока, или там есть город Амаравати, столица его. Там на вершине горы Меру именно. И часть этой горы захватил Пхаумасура, небесной горы Меру. И тогда Индра явился в Двараку, и он стал жаловаться на злодеяния Пхаумасуры. У него есть отождествление с этим положением у Индры, и также есть отождествление с Дхармой. Вот, поэтому как бы уравновешивается его положение в добродетели. Если бы он был только привязан к положению, то это было бы слишком примитивно для полубога. Если бы он был только карьеристом, так сказать, да, то он бы не мог занять это место возвышенного полубога. Он обладает огромным запасом благочестия Индры. Но он себя отождествляет с дхармой, с обязанностями. То есть его обязанность во Вселенной — поддерживать дхарму, порядок, установленный Верховным Господом. И вот так уравновешивается его как бы положение, его некоторая привязанность к положению. Поэтому он также вот очень ревностно относится к тем, кто достигает какого-то могущества и уже почти как бы сравнивается с Индрой. Индра этого не терпит. Он пытается остановить такую аскезу. Чтобы не было двоевластия во Вселенной, чтобы не было двух царей или соперничества между ними, что порождает проблемы, такие примеры. Поэтому он заблаговременно, он как-то вот пытается вмешаться в эти процессы. Если кто-то становится слишком могущественный, Индра может вмешаться, чтобы остановить эту аскезу. Тут смешана как бы зависть материальная, его положение, и вот осознание дхармы. Две вещи вместе. Поэтому всегда Индру, ну, оправдывают в этом. Даже когда Индра напал на Вриндаван, хотел разрушить Вриндаван, уничтожить всех жителей, и все равно как бы он был оправдан своим вот благочестием, своим положением Индры. И так он пошел жаловаться Кришне, и Он должен защищать дхарму, но тут вот безбожие, да, демоны сильнее, кто же поможет? Ну, обращаются обычно полубоги к Вишну или Кришне. Тут он пришел прямо в Двараку. Он уже имел опыт во Вриндаване, кто такой Кришна. Он уже утвердился в этом сознании Кришны, потом пошел в Двараку. Не пошел к Браме и потом вместе с полубогами на берег Молочного океана. Обычно такой порядок. Нет, он знает Кришну здесь, он уже во Вселенной, здесь, в Паума Вриндаване. Он спустился на землю. И, выслушав жалобы Индры, Господь Кришна вместе со своей женой Сатьябхамой тотчас отправился к обиталищу демона. Они летели на спине Гаруды, который доставил их в Прагджьотишапуру, столице Пхаумасуры. Войти в Прагджьотишапуру было нелегко, поскольку Пхаумасура превратил его в неприступную крепость. С севера, юга, запада и востока город окружали 4 крепостных вала, которые охраняло огромное войско. Следующей преградой был ров с водой. Кроме того, Прагджьотишапур был обнесен заграждениями из проводов, по которым был пропущен ток. Далее путь нападавшим преграждала завесы из газообразного вещества анила, а за ней высилась сеть из колючей проволоки. Сооруженная демоном Мурой, даже с точки зрения теперешней военной науки, город был хорошо укреплен. Прибыв в Прагджьотишапуру, Кришна ударами палицы снес все крепостные валы, а нескончаемый поток его стрел разогнал охранявших его их воинов. Своей знаменитой Сударшаной чакры Господь перерезал электрические провода, засыпал ров с водой, уничтожил газовую завесу и разрушил сеть из колючей проволоки, сооруженную демоном Мурой. Зря он старался, похоже. Очень много усилий, видите. Это можно сравнить с тем, что люди богатые, властные очень в этом мире, они защищают свою жизнь вот какими-то материальными средствами. Крепкие дома делают, что-то такое тоже. Электрические эти вот сигнализации ставят. Все поставили сигнализации.
Даже забор не поставили.
Ну что ж вы так? Как же будете жить в безопасности? Надо же. Ну, надо ставить электрические эти сигнализации, решетки, все остальное. Ну, так они думают. Так они пытаются обезопасить свою жизнь. Также демон Мура соорудил все эти вещи для Пхаумасуры, надеясь, что это защитит его от каких-то нападавших, от опасности. Ну, это понятно. Здесь другая немножко история. Здесь от нападения он защищался. Это был демон. Вот. Преданные могут жить вообще на улице. Их нужно обучать не жить на улице. Их нужно научить строить заборы. Они не понимают этого. Я буквально говорю, это не шутка, когда мы поехали впервые в Майпур, в Вриндаван, мы так и собирались жить под деревом. Там. Все. Господи. Преданные есть преданные. Когда они увидели, что кто-то, это, по-моему, это был Киртирадж Прабу тогда, его первый приезд вообще, он вошел в носках в комнату, все сомневались вообще в квалификации. Порядок был такой. Обувь снимаете в прихожей, носки туда же, в ванну ноги мыть. И с мокрыми ногами входите в алтарную комнату. Так все делали. Тираж Прабу не помыл ноги, не снял носки, он сразу вошел в алтарную комнату. Это было серьезным нарушением того времени. Это я примеры привожу, как вообще, понимание было какое преданное. И еще долго, но сохраняется это понимание. Я бы даже сказал, страх сохраняется материального мира у преданных еще надолго. Страх быть в мае, что ли, вот как-то они так понимают преданные. Ну, вот как-то они понимают по-своему, каждый по-своему действует. Поэтому иногда не понимаешь, что предано на уме. Ну, понятно, это вещь, они боятся майи. Но вот как они это понимают? По-разному. Потом поведение бывает адекватное и рядом неадекватное совершенно, что понимание разное этих вещей. Звуки у раковины заставил дрогнуть сердца великих воинов, защищавших крепость, и вышел из строя, вывел из строя их военные машины. Своей непобедимой палицей Господь Кришна также разрушил городские стены. В общем, без каких-то усилий особых Кришна разрушил все. Ну, вообще, если так, Кришну понимать как полное целое, то это непреодолимая сила. Ему не нужно применять даже оружие для этого какое-то. Какие-то свои вот личные усилия, потому что столько энергии, и созидающих, и поддерживающих, и разрушающих в его власти. Что угодно он может создать в любой момент времени. Но эта лила соответствует дхарме. Ну как бы, дхарме того времени. Сейчас мы не используем там булавы там, или там сударшана диски, какие-то метательные такие вещи. Сейчас другой вид оружия, другая культура, и, конечно, все по-другому, внешне по-другому. А суть та же самая. Разрушает все в этом мире время. Не этого аспекта Бога. Нет такого оружия, чтобы остановить эти разрушения времени. Противостоять. Ну, что можно противостоять времени? Кроме духовного сознания. Подумайте. Вот есть, скажем, какие-то виды оружия. От них есть какая-то защита. От каждого оружия должна быть какая-то защита. Но от времени какая защита? Укрыться как? Какие-то виды оружия? Нет. Оружие — это лишь внешний какой-то инструмент. Это может быть оружие, может быть не оружие. Что угодно может быть. И наступает разрушение. Что-то заканчивается. Это аспект времени кладет конец. А инструментов может быть много. Инструменты в соответствии с кармой, дхармой, обстоятельствами, они могут быть разные в разное время, способы уничтожения, допустим. Но мы видим, что постепенно вещи какие-то, они стареют, увядают, разваливаются просто, угасают. Любая вещь в этом мире. Одушевленная, неодушевленная. И тут мы понимаем, какое-то влияние времени, так нам кажется. Вот она старая эта вещь, поэтому причине она разрушается. Но когда какая-то новая вещь разрушается, мы не понимаем, что происходит. Видите, нас как сбивает с толку материальной энергии. Но это тоже время. Та же самая причина. Та же самая причина. Только здесь мы не видим непосредственную причину, как бы она сама разрушается. Вот в чем проблема. Что тут поделать? А тут кто-то разрушил. Это в соответствии с кармой и дхармой происходит. Кто-то разрушит, или ты сам умрешь. Но умрешь ты в любом случае. Этих причин в материальном мире может быть много. И все эти причины, они скрывают изначальную причину. Высшую волю. Высшая воля в этом мире проявляется как время. Время — это и есть воля Бога в этом мире. Вот ее никто не видит. Итак, когда человек стареет, умирает, это кажется, ну, более-менее нормально. Когда он умирает преждевременно, вызывает беспокойство, непонимание. Но причина та же самая. Когда Кришна затрубил в раковину, ее звуки были подобны раскатам грома во время уничтожения Вселенной. Тут Кришна очень могущественно поступает. Быстро все делает, разрушает сразу одним махом все эти преграды, дует в раковину, там все машины ломаются военные. Все, в одно мгновение все это, все препятствия устраняет. И раковина гремит, его раковина. Услышав эти звуки, раскаты грома, демон Мура пробудился ото сна. Он вышел узнать, что произошло. Демон долгое время прожил под водой. Был он о пяти головах и сиял, как солнце, во время разрушения материального мира. Исходившее от него сияние было таким ярким, что слепило глаза. Его нрав был подобен разбушевавшемуся огню. Схватив трезубицу, он тотчас бросился на Верховного Господа, подобно тому, как огромная змея бросается на Гаруду. Откуда такие силы, вот ситхи у демонов? Сияние излучает он, мощь. В нашем понятии сияние излучают только святые. Демоны тоже излучают сияние, говорит. Слепят глаза даже. Что же их отличает? Они достигают этого могущества через аскезу. Он жил под водой. Это серьезная аскеза. Он долго жил под водой, не выходя наружу. Если человек знает эти тонкости йоги, он может тоже обрести такие ситхи. Если он не знает тонкости йоги, он утонет, погибнет в воде просто. Через несколько минут. Но если он знает тонкости йоги, он может жить в воде, накапливая этот теджас, энергию. Жизнь умирает под водой. Итак, он бросился сразу же на Господа Кришну. Вот он, демон, видите? Гнев его был ужасен, казалось, он готов был проглотить все три мира. Демон стал грозно размахивать трезубцем, а затем метнул ее в Гаруду, птицу, которая несла на себе Господа Кришну. Из пяти ртов демона вырывались звуки, подобные львиному рыку. Этот рык огласил воздух, прокатился по всей земле и под небесью. Он гремел вверху и внизу, разносясь по 10 сторонам света и сотрясая всю Вселенную. Очень могущественный демон. Неземной какой-то демон был. Что он делал на земле, непонятно. Но, видимо, были свои планы. Такие демоны влияют на всю Вселенную вообще-то. Что они делают на земле? Собственно, земля не самое подходящее место для наслаждений. Но тут говорится, совершал аскезы. Но жить такой демон мог и где угодно. Не только на земле. И понятно, что с земными силами обычными убить его было невозможно. Поэтому Кришна сам сразился с ним. С демоном Бхавамасурой. То есть Мура. Здесь Мура пока. Мура, который охраняет этот город. Когда Господь Кришна увидел, что трезубец Муры летит в Гаруду, он неуловимым движением выхватил из колчана две стрелы и в щепки разнес ими трезубец демона. Множеством острых стрел он пронзил пасти Муры. Увидев, что Верховный Господь отразил его нападение, Мура в ярости обрушил на него свою палицу. Но прежде чем она коснулась Господа, он разбил ее своей палицей. Лишившись оружия, демон решил сразиться с Кришной в рукопашную. Но Кришна мгновенно отсек ему головы Сударшана чакрой. Тело демона рухнуло в воду, подобно тому, как вершина горы, пронзенная громовой стрелой Индры, обрушивается в океан. Достаток могущества демонов, что их тело смертно. Очень могущественное, но тело смертное. У демона Муры было 7 сыновей, которых звали Тамра, Антарикша, Шравана, Випхавасу, Васу, Набхасван и Аруна. А буйные гордыни решили во что бы то ни стало отомстить за своего отца и в великом гневе стали готовиться к битве с Кришной, назначив своим военачальником Питху, еще одного демона. Вооруженные до зубов, они по приказу Бхаумасуры все вместе напали на Кришну. Преданные иногда любят слушать о Вриндавана, лили, вот, где есть проявлены какие-то любовные отношения. Можно почувствовать таким образом через любовь Ишоды, друзей Кришны и так далее, коров, там это, Ватсалья, Матурья, Сакья. Преданные так медитируют на это, серьезно хотят проникнуть в эти тайные отношения с Кришной. Но вот эти истории Прабхупада говорил однажды, когда Кришна убивает демонов, они не воспринимают так глубоко. Многие даже избегают, как нечто неважное. Но Прабхупада упоминал, что если вы на самом деле осознаете Кришну, вы будете одинаково, с одинаковым интересом воспринимать то и другое. Кришна необычный любовник, поэтому нас и привлекает его любовное отношение, что ему что-то как любовник. А здесь он как убийца, воин. Это кажется другое. Нет, Кришна тот же самый. Неважно, как он говорит, Прабхупада однажды пример привел. Но одной рукой обнимает Радхарани, другой рукой обнимает корову Сурабхи. А одинаково. Там нет вожделения, там что-то другое. Если обычный человек, если он могущественный, если он сражается, то он должен иметь материальную причину сражения. Обычно он должен ненавидеть своего врага. Иначе как он будет сражаться? Если он гневаться, ненавидеть? У Кришны нет этого. Он не Ргуна. То есть, если мы осознаем Кришну, эти истории, они также, мы видим, что они духовные. Также духовные, когда Кришна убивает демонов. Как и история во Вриндаване. Расы, может быть, разные, но Кришна тот же самый. И мы хотим что? Мы хотим осознать Кришну, обрести сознание Кришны. Демоны обрушили на Господа Кришну целый град оружия, мечей, палец, копий, стрелы, трезубцев. Они не знали, что сила Верховной Личности Бога безгранична и неодолима. Своими стрелами Кришна раскрошил оружие приспешников Бхаумасуры, а затем сразил их военачальника Питху и его помощников. С изрубленными доспехами, отсеченными головами, руками и ногами демоны лежали на земле. Кришна отправил их всех повелителю смерти Ямараджи. Бхаумасура, которого еще звали Наракасура, был сыном самой земли. Увидев, что Верховный Господь своим оружием убил всех его воинов и военачальников, демон страшно разгневался на него. Он выехал из города со множеством слонов, которые родились и выросли на морском побережье. Все слоны были очень возбуждены. За городскими стенами им открылось чудесное зрелище. Господь Кришна и его жена парили высоко в небе, восседая на спине Гаруды. Они были подобны темной туче подле солнца, озаряемой вспышками молний. Демон Бхаумасура немедленно пустил в ход оружие Шатагни, которое одним ударом убивает сотни воинов. Его воины тоже обрушили свое оружие на Верховную Личность Бога, Господа Кришну. Господь Кришна отражал их удары, выпуская оперенные стрелы. К исходу сражения все воины и военачальники Бхома лежали на поле боя с отсеченными головами, руками и ногами. Их кони и слоны погибли вместе с ними. Все оружие Бхаумасуры было разбито стрелами Господа. Господь Кришна сражался, сидя на спине Гаруды, который помогал ему, бил крыльями лошадей и слонов, царапал их головы когтями и острым клювом. Удары Гаруды принесли нам сильную боль, и все они бежали с поля боя. Оставшись один, Пхомасура ринулся на Кришну. Он видел, как Гаруда разил его слонов и воинов, и, охваченный яростью, обрушил на него удар такой силы, что с ним не мог сравниться даже удар молнии. К счастью, Гаруда — необычная птица, и он не почувствовал удара Пхомасуры, подобно тому, как огромный слон не чувствует, когда его бьют гирляндой из цветов. То есть тело Гаруды практически духовно. Гаруда мог бы один прилететь туда и все это устроить. Или Сударшан Чакра могла бы прийти туда и все устроить. Любой житель из духовного мира мог один прийти и все сделать, что нужно. Но Кришна сам это делает, потому что он проливает милость при этом. Особую. На тех, кого он убивает и кого не убивает. В этом суть его прихода. Так восстанавливается религия. В этом смысл. Не в убийствах смысл. Если мы просто кого-то убьем, мы не восстановим справедливость. Мы видим это в истории, потому что многое было войн и революций. Люди надеялись на то, что если убить зло, уничтожить зло, то наступит порядок какой-то мировой. Но этого не происходит, потому что убитое зло перевоплощается. Очень быстро. Уже через 20 лет примерно новые проблемы будут серьезные. Что они вырастут, новое поколение убитых. Они вырастут, чтобы отомстить. И так это продолжается снова и снова. Новые и новые поколения рождаются, они отвергают старое поколение. Применялось насилие. Насилие бывает вооруженное, конечно. Идеологическое насилие сейчас очень распространенное. Как уберечь людей от насилия, от оскорблений? Сейчас самый важный вопрос в этом. Сейчас такие оружия созданы, что опасно касаться их. Они есть, но не рискуют сейчас ни одно правительство впустить в действие это оружие. Иначе все кончено будет. Как же сражаться осталось тогда? На мечах никто сражаться не будет. Оскорбление. Сейчас самое важное — это оскорбление. Это унижение, оскорбление, используются слова злые, изощренные формы общения, чтобы показать свое превосходство. И так это продолжается с поколения в поколение. Мы убиваем словом, и слова становятся еще могущественнее и злее. Могущество демонов, знаете, есть слова, священные слова, они могущественные, есть демонические слова, они тоже очень сильные и могущественные. В равной степени могущественны полубоги и демоны. Не так, что добро сильнее, нет, оно сильнее только потому, что Господь защищает. В этом только сила особенно. В другом случае бывает, что зло сильнее. Если без Бога, обязательно зло превзойдет. Если без Бога, все, добра уже нет, считайте. Это будет наивно выглядеть, слабо выглядеть, смешно добро будет выглядеть. На фоне этих злодеяний, этой силы демонической, этой решимости, смелости убивать, менять законы. Это считаются герои сейчас, такие образы, такие люди. А добро, что оно, старье, устаревшее. Слабое, сентиментально плачущее. Вот поэтому единственное как бы могущество, непревзойденное, это в Боге. Но Бог поддерживает добродетель полубогов. Поэтому они побеждают, так или иначе. Итак, Гаруда — это необычная птица. Пхаумасура мог, конечно, убить целую армию один, без помощи каких-то там солдат и так далее. У него было личной силы достаточно. Эту силу он обрушил на Гаруду, ударил палицей. много уничтожил слонов, которым дорожил Пхомасура, боевых слонов, выращенных на берегу, на морском берегу, особый какой-то сорт слонов боевых. Он потерял все эти ресурсы. И он хотел отомстить Гаруде сначала, но Гаруда даже не почувствовал боли. Духовное тело. То есть духовные знания или духовное тело, нет разницы, недоступны для демонов. Они даже могут убить как бы тело. Они не понимают, что они не могут убить саму суть, душу. Они не понимают этого. Они думают, что с этим все покончено, но ничего не покончено. Нет. Увидев, что ни один из его приемов не действует, Пхамасура понял, что сколько бы он ни пытался, ему не удастся убить Кришну. И все же в последний раз он бросился на Господа с трезубцем в руках. Но прежде чем Пхамасура успел метнуть зубец, Кришна ловко отсек ему голову остро Сударшана чакрой. Голова демона, украшенная серьгами и увенчанная шлемом, упала и покатилась по земле. Когда Господь Кришна убил Пхавамасуру, родственники демона в отчаянии зарыдали, а святые восславили ратные подвиги Господа. Пользуясь случаем, обитатели райских планет принялись осыпать Господа Кришну цветами. Пхавамасура был дорог своим родственникам. Единственное, что у них есть, это родственники у демонов. Кто их защищает, как бы, вот, кто дает прибежище в этом мире, это сутта, апта, гриха, витта, вот три вещи, четыре вещи им нужны для защиты, они себя чувствуют тогда защищенными. Сутта — это дети, апта — это что, ценные бумаги, апта, витта, транспорт также должен быть. Сутта, гриха, дом — это апта, вита, это ценные бумаги, там транспорт туда же относится и какие-то связи. В общем, вот эти вещи дают им защиту. Это все основано на своих людях, родственных отношениях. Если ты убил моего брата, все, ты родственника моего тронул, допустим. Если я убил какого-то человека, что ты беспокоишься? Он же тебя не брат, не друг. Зачем беспокоиться? Кто он тебе такой? Ты за какой-то закон там защищаешь? Зачем? Почему здесь закон? Вот они основаны на родственных отношениях исключительно. А Арджуна тоже, он не хотел сражаться, потому что видел родственников. Но в той ситуации Кришна объяснил, неуместно. Если родственник не связан с духовными традициями, он уже не является полноценным родственником. Это уже является проблемой, когда все действуют ради своих родственников и враждуют друг друга. Это уже большая проблема. Родственные отношения могут быть и препятствием в этом случае. Итак, для кого-то он был очень дорог, Пхавамасура, поэтому, конечно же, его родственники зарыдали в отчаянии. Это был великий их родственник, который давал им защиту полную, очень могущественный. Они были за ним, как за каменной стеной. Жили в самом укрепленном, наверное, городе. Были защищены еще друзьями, демонами, такими как Мура. Ужасно могущественными. И вдруг, представьте, это все было разрушено, все их планы. И даже Пхавамасура погиб. В отчаянии стали просто рыдать, не находили себе места. Ну а полубоги с райских планет осыпали Господа цветами. Это в мире двойственности всегда так. Кто-то радуется, кто-то печалится одному и тому же событию. Всегда так будет. А в это время перед Кришной появилась Пхуми, олицетворенная земля, и, приветствуя Господа, поднесла ему гирлянду из цветов Ваджаянти. Затем она возвратила сверкающие серьги Адити, сделанные из золота и украшенные драгоценными камнями. Она также вернула балдахин Варуны и преподнесла Кришне в подарок драгоценный камень. После этого Бхуми обратилась к Кришне с молитвами. Бхаумасура был сыном Бхуми. И там еще есть какая-то история тайная, здесь Прабхупада не описывает ее, что она имела благословение, что собственная мать его. Как он, ну, рассчитывал на бессмертие. Собственно, мать меня любит, она, я знаю ее, она никогда не поднимет такую руку на меня, не сможет убить меня. Получил такое благословение. Но вот отметьте, что на эту битву Господь Кришна поехал с Сатьябхамой. Странно. Взять жену на поле битвы? Зачем? И там какую-то историю я слышал в Индии. Когда-то очень давно. Кришна предложил Сатьябхаме, да, эту поездку. Я, говорит, еду на войну, поехали со мной. Сатьябхама очень удивилась. Меня на войну, почему я? Что я там буду делать? Печь себе пироги или что? Что я буду делать на войне? Ну, Кришна как-то сказал, просто прогулка, просто, ну, развлечься. Это был тайный замысел, потому что Бхуми — это экспансия Сатьябхамы. То есть, по сути, это его мать тоже. Вот такой хитрый ход был. Бхаумасура ничего не понял. И вот когда они предстали вот на Гаруде, в тот момент, когда уже разрушили все преграды, Бхаумасура вышел на поединок на этот. И он увидел Господа Кришну с Сатьябхамой. Он был очень удивлен, Бхаумасура. И он был поражен красотой, конечно, и величием. Первое, что он увидел, это красоту и величие Господа. Но потом он проконтролировал чувства, вернулся к тому, что это враг. Какой бы он ни был прекрасный, сияющий, он враг всех демонов. Демона Муры, говорится. Он убил всех моих друзей уже. Вот. И он стал бросать извительные слова Кришне, смотря на Сатьябхаму. «Как ты слишком красивый, — сказал он Кришне, — чтобы с собой сражаться. Ты нежный, красивый, вот лучше вот сражаться с этой женщиной, чем с тобой. Она выглядит как-то более мужественно. Ты чересчур красивый. Бхаумасура так. И все извратил таким образом, в оскорбление перевел. И он раскрутил свою палицу, и палец попал ему в бровь, рассекла бровь. И он упал с Гаруды на землю, потерял сознание. Все. Такая история. Она бы так, может быть, и кончилась, не знаю, но там рядом была Сатьябхама, которая не могла этого вынести. Сказала, как? Ты кто такой вообще нападать на моего мужа? Ты как с моим мужем обращаешься? Взяла лук и стрелу, убила его просто. Так он и погиб. А стрелы Сатьябхамы это... Одна из историй, потому что в Пуранах бывает несколько разных версий. Вот. Обычно говорят, что все они правдивы, все эти версии. Мы что-то одно должны выбрать вообще-то в нашем понимании, но Пураны таковы. Так же, как рождение Господа Шивы, там есть несколько версий, есть что не история, это обязательно несколько версий. Пураны для материалиста — это совершенно запутанная история. Материалист никогда не разберется в этом. Скажет, наверное, выдумки. Тут то так, то эдак. Итак, Кришну поздравляют полубоги и оплакивают демоны потерю. Низко склоняясь перед ним, она с великой любовью и преданностью стала славить Верховного Господа, властелина мироздания, которого почитают величайшие полубоги. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом, который в своих четырех руках держит раковину, диск, цветок, лотоса и булаву. Он владыка всех йогов, и я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним. О, возлюбленный Господь, Ты сверхдуша. И откликаясь на желания преданных Тебе, Ты нисходишь в этот мир в разных трансцендентных формах. чтобы каждый мог поклоняться тебе в том облике, который его больше всего привлекает. Прошу милостиво прими мои почтительные поклоны. Ну, видите, как Пхуми видит его. Пхуми, она помнит все его воплощения. Как Вараха он сделал Пхуми своей супругой, Господь в этом облике, поднял ее на клыках. Так он коснулся ее. Так она Господа, она видела, видит другие аватары, также множество аватар, и она обращается к нему, говорит, что ты сверхдуша на самом деле, и ты приходишь в разных формах, чтобы удовлетворить преданных, которые хотят тебя видеть в разных формах. Каждый по-своему видит тебя. Поэтому у тебя есть бесконечное количество форм. Ведь многие вещи мы не знаем, Пхуми знает больше, чем мы, читая эти книги. В основном здесь описано так, чтобы мы поняли это. Для этого нужна некая логическая цепь и классификация этого Вьясадева, так записал Веды. Но раньше Веды передавались не так. Совсем не так. Вообще нет, не таким путем. Непосредственно от потребности человека передавались Веды. Если у вас нет интереса к каким-то вещам, вы ничего не услышите. Веда так не передается. Это не радио, которое вещает постоянно какую-то там вибрацию, чтобы просто ум чем-то занять. Я уже даже не понимаю, о чем там речь, просто фон какой-то, что был. Нет, у тебя должен быть интерес. Например, как Юдхиштхира спросил, есть ли кто-то более несчастный, чем я? И тогда ему рассказали историю соответствующую. В соответствии с вопросом, с потребностями, да. Вьясадева он знал, что потребности и вопросов у людей не будет векали. У них не развит интеллект. Спрашивайте в абсолютной истине. Поэтому он классифицировал Веды, как вот выдал в таком виде, научном, аналитическим образом и так далее. Поэтому мы сейчас как бы Веды можем анализировать. Анализ проводить, читать и анализировать, как классифицировать. Также и Кришна Бхагавад-гиту дал в таком виде, да, конструктивном. Четыре типа таких людей, четыре типа таких людей, четыре варны, три гуны материальной природы, видите, все, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, четыре на четыре, и так мы начинаем что-то думать, рассуждать. Все то же самое, что мы вот изучаем таким образом, для чего предназначено? Не для того, чтобы мы сдавали какие-то докторские степени, чтобы мы освоили все целиком, это одно целое на самом деле. Это все тело Верховного Господа. И время, и гуны, и душа, и сверхдуша, это все нужно рассмотреть как тело Верховного Господа. И осознать его волю. Вот тот человек понял Веды. Недостаточно изучить гуны материальной природы или карму. Нужно осознать волю Всевышнего. Так, Прабхупада говорит, что если кто-то прочитал Бхагавад-гиту и понял ее смысл, если он понял смысл ее, он немедленно станет преданным Кришне, будет выполнять его волю. Этот человек понял Бхагавад-гиту таким образом. Поэтому разные подходы были к образованию. Сейчас, скажем, в те времена, когда из устно передавалась Веда, эту вещь также продемонстрировал Бхактивинода Тхакур в своей книге. Джайвадхарма, может быть, это? Может быть, да. Джайвадхарма. Может быть, я ошибаюсь, но там есть сюжет, когда к учителю приходят два ученика. Один интересуется Бхакти, другой Бхакти не интересуется, но интересуется чем-то другим. И тот учитель дает ему пранаяму этому человеку, который не интересуется Бхакти. И тот практикует пранаяму. А у того, как и другие вопросы, он отвечает на вопросы от учения Бхакти. Он не видит, которому не нужна Бхакти. Он ему говорит что-то другое. Не беспокоит там, что ты должен прийти к Бхакти. Нет, просто вот практикуй пранаяму, поскольку у тебя такой интерес. Каждому свое. Сейчас, смотрите, невозможно ни пранаяму практиковать, ни гьяну практиковать. Вы ничего не можете предложить человеку даже, вот, просто чтобы подняться на какой-то цивилизованный уровень. Только святое имя, только бхакти осталось. Это впервые в истории мира за бхакти борется ИСККОН. Вчера мы это обсуждали с дочерью. Вы не найдете больше примеров, что кто-то даже в Индии боролся за бхакти. Только Прабхупада был таким, который мог кричать, говорит, почему вы не обращаете внимания на эти четыре проблемы индусам? На рождение, старость, болезнь, смерть. Почему? Кричал на них. Прабхупада дал этот дух, что за бхакти нужно бороться, нужно установить, нужно разбивать ложные вещи. Потому что ничего не работает, другие вещи. О честности скажем, не сможет понять, что это такое вообще, как это делать. Век Кали, поймите. Сейчас единственный способ распространять именно вот прямо бхакти, прямо непосредственно, и бороться за это. И показывать, что другие методы несостоятельные. Хари Рнама, Хари, только имя Бога. И так это создало целое движение, видите, Господа Читания, которое вот сейчас разрушает это невежество, активно, организованно, впервые в мире. Такая организация появилась общество для осознания Кришны организации. Встречали такие организации когда-нибудь? Вот так. Вот такие методы сегодня обучения, видите, отличаются. Сильно отличаются. Ты обладаешь всей красотой, всей силой, всей славой, всем богатством, всем знанием и всей отрешенностью. Ты средоточие этих шести совершенств. Хотя ты всеведущ, ты явился как сын Васудевы. О Господь, прошу, прими дань моего глубокого почитания. Ты изначально верховная личность Бога и высшая причина всех причин. Только ты, никто другой. О Господь, есть источник всего знания. Позволь же мне в глубоком почтении склониться перед Тобой. Ты нерожденный, но Ты Отец мироздания, источник и прибежище всего многообразия энергии. Ты причина возникновения проявленного мира. Ты причина и следствие материального космоса. Позволь же мне в глубоком почтении склониться перед Тобой. Здесь подтверждается то, что в предыдущей молитве мы читали, да, как полубоги молятся, Васудева молится. Многие молитвы мы уже прочитали с вами, молитву Брамы. Много совпадений. Видите, все подтверждается. Шесть достижений подтверждается, что настойчиво его подтверждают все молитвы со всех сторон, кто видел ее. Подтверждение с разных источников – это последнее, что необходимо, чтобы установить абсолютную истину. Теза, антитеза, синтез есть там шесть или сколько их. Последнее обязательно должно подтверждение из разных источников. Здесь молитвы Пхуми подтверждают какие-то вещи, какие-то еще открывают особенности. О, возлюбленный Господь, даже такие три Бога, как Брахма, Вишну и Шива, не являются независимыми от Тебя. Откуда это знает Пхуми, Земля? Она пребывает вот на этом уровне, между адом и раем. Сколько приходится терпеть, на Земле все происходит самым тяжелейшим образом. Это сосредоточенное на конфликтах. Между адом и раем здесь такая борьба постоянно. Сколько Пхуми приходится. Сколько она пережила войн здесь, сколько потерь, сколько боли. И сколько она вынесла на себе святых. Смотрите. Поэтому опыт у нее большой. Великий опыт. Поэтому она говорит смелый, Брахма, Вишну и Шива не являются независимыми от тебя. Когда необходимо создать материальный космос, ты творишь Брахму, повелителя гуны страсти. Чтобы сохранить мироздание, ты принимаешь облик Господа Вишну, средоточие всей благости,
И ты же являешь себя в образе Господа Шивы, повелителя гуны невежества, чтобы разрушить сотворенный мир. Ты создаешь гуны материальной природы, но сам всегда остаешься вне их. В отличие от обычных живых существ, ты никогда не запутываешься в сетях трех материальных гун. Никогда так земля не благоденствует, как когда Кришна спускается со мной на эту землю. Она на себе знает этот экстаз, опыт. О Господь, ты материальная природа, ты Отец Вселенной, ты вечное время, которое соединяет материальные стихии и творит проявленный мир. Но сам ты вечно запределен всему, что происходит в материальном мире. О мой Господь, Верховная Личность Бога, я знаю, что земля, вода, огонь, воздух, эфир, пять объектов чувств, ум, чувства и божества, управляющие ими, эго и совокупная материальная энергия, все живое и неживое в сотворенном мире находит опору в тебе одном. Все создается тобой, и потому я отлично от тебя. В то же время ничто нельзя отождествлять с тобой лично, ибо сам ты запределен материальному миру. Стало быть, ты отличен и вместе с тем не отличен от всего сущего. И те философы, которые пытаются отделить тебя от тебя все сущее, придерживаются неверных взглядов. Что это за философы? Все материалисты. Все отделяют высшую причину от своего. Они хотят, планируют выращивать детей в пробирках. Чтобы создать живое существо. Хотя при чем здесь пробирка? Если говорить о живом существе, почему они с пробирки начинают свои эксперименты? Не с живого существа. Пробирка в природе уже есть, говорит, уже место, это лишь место соединения клеток, емкость. Такая емкость в природе уже есть. Если они создали пробирку, что в чем? Их прогресс. Если они начинают с живого существа, то почему тут пробирка? Сначала выяснить, откуда живое существо. То есть они отделяют эти вещи. Поэтому возникают такие очень глупые точки зрения. Даже у ученых, у больших мыслителей, очень глупые, так сказать, точки зрения. Говорит, откуда произошла жизнь? С другой планеты. Да нет, жизнь откуда произошла? Ну, на той планете, с другой планеты. Понимаешь? Совершенно глупые выражения. Они даже вопросы не понимают. Посмеялся над ними, говорит, смотрите, вот самолет. Из-за моря появился. Ученый бы сказал такое в логике, что самолет только что из-за моря появился. Почему ты начинаешь с моря? Мы про самолет говорим. Как самолет появился? Сначала небольшой свет. Вот. Потом мы услышали звук какой-то, а потом уже увидели, что самолет появился. Вот так появился самолет. Нет, источник. Вот они этот источник отделили вообще от исследований. Убрали, не изучают. Источник нельзя изучить опытным путем материальным. Вот в чем проблема. Невозможно. Потрясла его. Он очень испуган и растерян. Поэтому я привела его сюда, чтобы он предался твоим лотосным стопам. Прошу тебя. О Господь, даруй этому мальчику свое покровительство и благослови его пылью с твоих лотосных стоп. Я привела его к тебе для того, чтобы он освободился от грехов отца, бремя которых лежит на нем. Видите, какое наследство бывает еще? Бывает, что сын наследует грехи отца. У нас говорит, что сын за грехи отца не отвечает. Да. В другом смысле нет. Сердце остается. Тень ложится. Кто твой отец? И иногда человек не хочет говорить, что его отец. Если никак грехи эти не связаны, почему? Что ты же человек? На меня будет смотреть не очень хорошо, если узнать, кто мой отец. Связь есть ли? Пропали, что лев, гуни страсти, дорогу неблагости, обезьяна в невежестве. Дарвин сказал, что обезьяна его отец. Какая же у тебя репутация? На оттенок бросает, начинает смеяться. О, Дарвин, проиграл. Просто указал на отца, что у него отец обезьяна. У нас отец Всевышний. Это совсем другой дух. И вот демон Хаунасура, столько злодеяний, столько всего. Сын у него, который любит отца. Вот в чем дело, любит отца. А что это означает? Из-за этой любви к его грехам, к его натуре греховной, он же отец, как не любит отца, даже сын греховный, да, он наследует грехи, он будет мстить за отца. Я, мы все греховные, мы все мстят за своих греховных родителей. Они списывают им все грехи, потому что это мой родственник. Только по этой причине. И мстят другим за эти вещи. Пуми знает это хорошо. Это мать-земля. Она знает и демонов хорошо, и праведников хорошо. Она знает это все прекрасным образом. Любого жучка знает. Ползающего по траве. Она приводит этого Бхагадатту. Кришна говорит, вот я тебя привела, пожалуйста, помоги. На нем лежит бремя грехов отца. Сейчас он в страхе, напуган. Смерть отца его сильно поразила. Он был уверен, что отец его бессмертный. Поэтому сейчас он испытал крушение. Вот, но я хочу, чтобы ты благословил его, очистил от этих вот последствий. Выслушав молитвы земли, Господь Кришна заверил ее в том, что отныне ей ничто не грозит. «Не бойся», — сказал он и Бхагадатте. Вот достаточно этого. Просто не бойся. Затем Господь вступил во дворец Хаумасуры, поражавший взор роскошью и великолепием. Во дворце Хаумасуры Господь Кришна нашел 16 100 юных царевин, которых похитил и держал в плену Хаумасура. Когда царевны увидели, как Верховный Господь Кришна входит во дворец, их тут же приняла красота Господа. Они стали молить Его пролить на них свою беспричинную милость. В мыслях они без колебаний избрали Господа Кришну своим супругом. Каждая из них молила провидение о том, чтобы Кришна стал ее мужем. Их преданность Господу была безупречно чиста. И они со всей искренностью принесли в свои сердца к Его лотосным стопам. В образе сверхдуши Кришна пребывает в сердце каждого. Он знал, что помыслы девушек чисты, и согласился взять их в жены. Он велел, чтобы им принесли наряды и украшения, и каждая из царевин на паланкине была доставлена в двораку. Кришна забрал с собой из дворца Хаумасуры несметные богатства, драгоценные камни, колесницы, лошадей и прочее. Он также забрал оттуда полсотни первых слонов, у каждого из которых было по 4 бивня. И всех их привели в двораку. Тут мы остановимся. По 4 бивня. Не бывает же 4 бивня. Mm-hmm. Есть такие слоны.
Белые почему? Mm-hmm. Белые почему?
Белые. С 4 бивнями. Так, какие у нас сегодня вопросы есть?
Сейчас я...
Гурмахарадж. Вот вначале говорится о том, что у Индры есть, ну то есть оскверняющее влияние власти есть на него, и при этом есть харма, которая очищает, и при этом у него есть право, не то что право, а как бы он допускает не просто ошибки, как бы, да, а какие-то осознанные грехи совершает. То есть получается, тот, кто, у кого есть вот это, то есть, во-первых, это оскверняющее влияние власти, и как бы у него, у правителя есть это, как сказать, есть право грешить. То есть такое как бы вообще не складывается.
То есть право грешить?
Ну да, так как...
Нет, такого права ни у кого нет грешить. Каждый должен бороться с этой тенденцией, понятное дело. Но человек, который не желает власти, он не может стать Индрой. материальном мире человек должен желать. Например, человек желает быть рабочим, там, торговцем. У него есть в природе. Это скверно. Но он связан с правилами предписаниями дхармы. Как торговать, как работать, как управлять, он должен следовать дхарме, которая говорит ему эти правила предписания, регулируя его жизнь. Поэтому у него есть материальная наклонность своя, своя скверна. Любая материальная наклонность – это скверна. Несовершенная наклонность. Несовершенная. Ограничивающая. Что толку быть просто рабочим?
Да, там просто им прощается же, вот то, что он послал Самвартаку как бы на Вриндаван, вот, хотел погубить жителей Вриндавана. Ему это поясу.
Да, снисхождение, потому что это Индра. Запас благочестия.
А с другой стороны, то есть получается, если у человека есть природа, но нет желания как бы, да, власти, то к нему полномочий не будут.
То есть его направляют без желания, люди не будут довольны. Женился и стал царем.
Да я без желания.
В контакте с женой он будет иметь спину.
То есть отсутствие женщины, да, но да, дает решение.
Если он потрясение, как монах, как он будет человек. Нет. Тут жена, надо быть наследник, отношения необходимы. Это обязанность царя, он должен быть женат. Иначе не полноценное управление будет.
Извините, Крумхаш, а это относится к менеджерам высокого звена тоже? То есть у нас мы не говорим в нашем мире.
В современном мире?
Да, в современном
мире. О, не сравнивают. В современном мире сейчас монахов нет. Это не женатые, они не означают, что они монахи. Это еще хуже.
Мы даже не будем говорить. Тут никаких сравнений быть не может.
Право управления в современном мире.
Неженатый правитель – это проблема.
Если он будет заниматься законной практикой, то есть как бы.
Неважно. Нет. Сейчас даже не помышляю об этом. В Кали-Югу таких брахмачарьев нет. Они сейчас и не нужны. Такие брахмачари не нужны, которые вот наиштика брахмачари не нужны.
Извините, можно уточнить? То есть, если у кого-то есть полномочия власти, то не обязательно он должен быть вместе с женщиной, то есть женатым, получается, так? То есть любые полномочия властные, они должны как бы, ну, быть в семье, получается. Ну, то есть,
чтобы управлять материальным миром, он должен сам чувствовать материальный мир. А как он его почувствует, если нет жены? Вся материальная жизнь связана с отношением противоположного пола. Это корень. Поэтому он не женатый человек, не может управлять материальным миром.
А мы, если посмотреть с другой стороны, у нас есть исконно духовное управление. Он управляется
сами. Реальное управление. Советники. Это просто советники. На местах управляют другие. На местах это храмами управляют, общинами управляют вот местные преданные. Это скорее коллегиальное управление, как советники, те, кто законы какие-то издают и там какие-то стандарты поддерживают духовные. Это больше как советники, а непосредственно управляют другие. Саньяси не должен управлять непосредственно.
Вопрос от Натальи. А Вриндаван Дхам — это личность? Как тогда простым обусловленным душам развивать любовь к Кришне и его окружению?
Вриндаван Дхам – личность или не личность?
Да. И как простым обусловленным душам развивать любовь к окружению, к его окружению?
К его окружению? Соприкасаться с окружением просто нужно. Да, Вриндаван Дхам – это все личностно. Так, развивается любовь, соприкасаясь с Вриндаваном. Там все напоминает о Кришне, любое дерево. Любое живое существо, если вы несколько опытны уже в духовной практике, вы можете там получать вдохновение откуда угодно из Вриндавана. Просто идя по улице, просто глядя вокруг, просто соприкасаясь. отовсюду получаете сознание Кришны. Это Вриндаван-дхам.
Кришна убивает демонов во Вриндаване, и каждый демон олицетворяет грех в человеке. Как происходит это искоренение греха через чтение?
Потому что Кришна убивает, так и происходит. Когда вы читаете, как Кришна убивает, и сознаете Кришну при этом, если вы знаете Кришну, если вы преданы Кришне, так это происходит.
Что-то микрофон вроде бы отсоединился, надо поправить. Сделали уже?
Так. Такой был вопрос только что? Пока последний.
Про Вриндаван
мы уже ответили.
Да. Дарвин сказал, что обезьяне не улетают. Тут трогаешь, они улетают сразу. А в телефоне почему-то не загружаются сегодня вопросы. А здесь они как-то исчезают. Странная ситуация.
Про демонов был последний
вопрос. И что там за вопрос был про демонов?
Как через чтение в нас вот этот грех?
Через чтение, да, какая разница? Даже в мыслях, если вы в мыслях вспоминаете, то грехи разрушаются. Так и вы, если вы сознаете Кришну в достаточной степени, грехи разрушаются, да?
Мои поклоны. Откройте, пожалуйста, такое понятие, как предание. Мы говорим о преданном. Исчез вопрос опять. Читаешь, он исчезает. Откройте такое понятие, как предание, тогда пока не знаю.
Что такое предание Кришне?
Да.
Предание Кришне – это предание, если для нас сказать таким доступным понятием, предание духовному учителю, тогда можно сказать, чтобы было понятно, что мы почувствовали, что это такое, как мы предаемся духовному учителю, его наставлениям. Вот по этой аналогии можем понять, что такое предание Кришне.
Мы говорим о преданном служении, но иногда даже не понимаем, что вообще такое преданное служение, понимание. Ну вот это продолжение нашелся, этот вопрос.
Нет, что-то мы понимаем. Не то, что мы вообще не понимаем, мы что-то уже понимаем. Просто не все понимаем. Не думайте, что мы вообще ничего не понимаем. Мы души тоже... Мы многое уже чувствуем в сознании Кришны, ощущаем на себе. Может быть, не все это можем еще сразу осмыслить, но это придет со временем. Например, ученики Прабхупады, они все говорят об этом, что мы общались с Прабхупадой. Вот, казалось, это чем-то обычным, мы же не сразу понимали величие Прабхупады. Ну, приехал как пожилой индиец с вами, саньяси. Мы с ним общались фамильярно вначале и так далее. Но по мере развития сознания Кришны, то есть он давал им такой экстаз, блаженство, знание, то есть создавал такие отношения удивительные. Они чувствовали к нему привязанность, но еще не понимали значения Прабхупады. А со временем, как уже Прабхупада ушел, и время идет, с течением времени все больше и больше осознается это величие. Они помнят это все, осмысливают в течение всей жизни, смотрите, значение Прабхупады. Это сознание Кришны. Вот такое семечко, да, закладывается, и оно растет, 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 растет со временем больше и больше и больше. Поэтому мы уже что-то получили, понимание, получили эти чувства, отношения получили, и теперь в процессе практики мы будем глубже и глубже осмысливать.
Антон задает вопрос. Души погибших воинов отправились к Ямараджу, ведь они погибли от самого Кришны. Можно ли сказать, что они тоже были хоть немного в играх Кришны?
Не, Ямарадж знает все, не беспокойтесь, он все устроит. Он знает, как они погибли, не думайте, что он не знает. Все в порядке. Видите, мы мало что знаем об этих вещах, кто такой Ямарадж. Мы что-то там прочитали немножко, да, но Ямарадж может больше, чем мы знаем. Он более могущественный, чем мы себе представляем.
Кто ближе к Кришне? Преданный, находящийся в гуне невежества, или человек в гуне благости, осознающий душу и очищающий свое сердце?
Кто ближе к Кришне? Угу. Человек в невежестве или в благости?
Да.
Странный вопрос.
Там говорит о преданном. В невежестве, который находится.
и просто благости человека тоже.
Преданный, но находящийся в гуне невежества, или человек в гуне благости. Но тут не отмечено,
но не прямо
именно непреданный. Непреданный.
Нет, тут не написано, что именно непреданный. Просто человек преданный в гуне благости или в гуне невежества.
Преданный.
Преданный же тоже бывает и так.
То есть преданный или непреданный? Если он не преданный в гуне благости, он дальше от Кришны, конечно. Конечно, преданный в гуне невежества — это уже преданный. А если человек просто в гуне благости, непреданный, я не думаю, что это какая-то ценность в этом есть особая.
Но при этом он идет, ну, то есть уже встает на путь духовный, но пока еще как бы не знает, что он Кришне поклоняется.
Все равно преданный лучше непреданного. Преданный превосходит всех. Преданный в невежестве, знаете, это... Как его сравнить с материалистами? Ну, вне этого мира уже для них кажется. А если даже он в невежестве еще в каком-то находится?
Все. Какая-то очень странная ситуация с вопросами. Нет, они или застывают, или не появляются. Вот нет больше пока.
Нет вопросов?
Они вот не прилетают, вот нет их. Может быть, они есть, но вот они...
Пропали вопросы.
Почему-то они не приходят, да. Ни здесь, ни здесь.
Не сохраняются вопросы, как-то пропадают.
Вот если во время повторения святых имен ум убегает, и так постоянно, стоит ли увеличивать круги до 16 и ждать? И ждать, что ум сам успокоится со временем, или оставаться на своих кругах, там меньше есть.
И если вы хотите именно вот успокоить ум, как вы говорите, успокоить ум, почувствовать, как он успокоен, тогда вам нужно повторить не 16 кругов, а больше. Больше. Если вы хотите прямо вот сегодня, да, почувствовать это в процессе джапы, ну, повторите 64 круга мантры, 50 кругов мантры. Тогда вы сможете прямо почувствовать в этот же день, что такое спокойный ум. Вот. Он убегает. И понятно, что убегает. По своей природе он неустойчив, подвижен. Задайте вопрос себе, пожалуйста. Я на него отвечать не буду. Вы сами себе ответите. Куда убегает ум? Проследите внимательно. За ним пойдите. Посмотрите, куда он в конечном итоге придет, и вы все поймете. Тогда вы все поймете.
Мария пишет: «Дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны, что важнее, сосредоточиться на своей садхане, ранний подъем, хороший джапа, чтение книг, или распространение сознания Кришны, книги, просад, киртан, харинам?» Ну и тут же дальше продолжает: «Смотря на примеры многих ваших учеников, становится стыдно, что так мало делается для Кришны и движения. Благодарю вас, вся слава преданным».
Да, мне тоже стыдно. За некоторых учеников.
Ну, вначале у меня вопрос был, что больше, сосредоточиться на джапе ей вообще, или вот распространение книг?
И... Так вопрос не ставится, то и другое нужно. То и другое нужно. И садхана нужна, и распространение садханы Кришны также нужно. То и другое. Арджуна слушал Бхагавадгиту, потом сражался. Ну, так же мы поступаем по образу и подобию.
Все пишут, с компьютера было хорошо сегодня, что-то с телефона не очень. У всех все-то со звуком сегодня. Проблема много по писем.
Был плохой звук сегодня?
Ну, что-то когда с компьютера пишут, лучше намного. У нас сегодня почему-то там есть компьютер. И так больше нет вопросов.
Угу.
А вот мы неправильно проповедуем. В случае с Дарвином есть данные, что он лишь выдвигал теорию эволюции, но в дальнейшем отверг ее. В ИСККОН мы его незаслуженно критикуем. Что с этим делать, когда я слышу такое?
Какое несчастье.
До сих пор учебники в школах.
Да, несчастье, несчастье, несчастье. Я тоже это слышал про Дарвина, что он не был уверен в этой теории сам по себе. Ну и время было такое еще в то время, когда он эту теорию выдвинул. Просто другого не было как бы вот видения ученых. Если даже, ну, понять, что теория не очень правильна, то просто другой теории просто не существует. Вот как, что случилось. Дарвин не был уверен, но потом как бы последователи утвердили эту теорию. Она стала кому-то выгодна позже, и, конечно, она прижилась тут же вот из выгоды. Поэтому только Дарвина обвинять в этом и не нужно. Да, в принципе, тут дело не в обвинении, а в заблуждениях. Если уж обвинять, нужно всех обвинять. И до Дарвина, и Дарвина, и нас с вами тоже всех обвинять. Всех, потому что все несовершенны. Вот результат, то есть причина этой теории была так или иначе развитие атеизма. Этим наука, она вот отклонилась от истины. Если бы она не была атеистической, то, может быть, все было по-другому. Поэтому, несомненно, даже за такие вот невинные вещи Дар несет ответственность. Не думайте, что он абсолютно ни в чем. Да? Все в чем-то греховны, все ошибались в этом. Но Дарвин, как известный ученый, видите, он совершил ошибку серьезную. Для такого уровня ученого это серьезная ошибка. Поэтому не будьте сентиментальными, законы работают сурово. Да, вот невинная такая оплошность, казалось бы. А в итоге что у нас? Как вы думаете, что в итоге появляется с теорией Дарвина, в развитии этой теории? Что появляется? Подумайте сами. Оружие массового поражения. Как это связано? Есть теория Дарвина. Выживает сильнейший. Такой закон природы. Именно это на вооружение взяли. Видите, как наука может навредить невинно. Материалистическая наука. Вот такая маленькая ошибочка, смотрите. А со временем ядерная бомба появляется. Вот маленькое различие, казалось бы. Но со временем больше. И мир гибели приходит. Видите, это написано, что такие атеистические теории приводят мир гибели. Невинно ради просто развития мысли, науки, я изучаю природу, живых существ, какие проблемы. Я же не нарушаю мира. И тем не менее, вот такими благими намерениями дорога вымачивается в ад. Все виноваты в этом, получается. В итоге.
Мария поправилась. Я имела в виду, что мне стыдно, что я так мало служу. А ученики Гуру Махараджа самые-самые лучшие.
Да. Нет. Наоборот. Мои ученики никуда не годятся. Нет. Я думаю, что как раз ты такие вопросы задаешь, что ты правильно поступаешь. За учеников стыдно. Факт.
Кришна так любит своих преданных, но им приходилось столько испытаний, как, например, с пандавами. Это и есть милость предания?
Так любит Кришна пандавов?
Кришна так любит своих преданных. Mm-hmm. Но им приходит столько испытаний, как с пандавами, например. Это и есть милость предания.
А как же Кришна покажет величие своих преданных, если не будет трудностей? Он знает, что для них это... Они не преодолеют любые трудности. Он знает своих преданных. Он сам помогает им. Но так он показывает, кто такие его преданные, величие своих преданных. Вы думаете, пандавы боялись этих трудностей? Не думайте так, пожалуйста. Пандавы ничего не боялись. Пандавы не страдали в нашем понимании, как мы это понимаем. Конечно, они преодолевали трудности, выпадали, иногда Драупаде сетовали, это все было, но это не наши проблемы. Не путайте, не смешивайте с нашими проблемами. Это личность не от мира сего, это вечные спутники Кришны. Кришна показывает, на что способны его преданные. На все ради него.
Что значит человек искренне служит? И что значит неискренне? Служение в благости, страсти и невежестве и в шутха-сатве. Могли бы вы раскрыть это, пожалуйста?
А Прабхупада говорит, вот собака. Собаку можно посадить на царский трон. Итак, мы одеваем тхоти, кто-то сари, ставим тилаки, четки у нас здесь, мы повторяем, все в порядке. Мы вайшнавы. Мы сидим на этом пьедестале, на вайшнавском теперь. Все. Вот Прабхупада приводит, например, собака сидит на царском троне. Тут медаль у нее с выставок. Она очень породистая. Вот уши у него острием, красиво все очень. Но как только она увидит кость где-нибудь, она бросится с этого трона туда и будет просто говорить... Кость в углу, вот что происходит. Неискреннее служение. Мы поем на харинаме, знаете, там в экстазе. А потом увидим, кого-то увидим, что-то, и нас тянет туда. Значит, сердце не очищено еще.
А можно рассказать о предании с точки зрения терминологии? Что вообще значит такое состояние, как предание?
Предание – это просто. Терминология. А, ну, вообще, предание – это любовь. Так, скажем, одним словом, бхакти.
Какое-то состояние.
Какое-то состояние. Вы должны достичь сами этого состояния. Извините, как же это? Я вам сейчас по проводам состояние буду переводить. Нашепчу сейчас туда что-то, да, и вы упадете в экстазе, там, сознание потеряете. А логически, я не знаю, как это объяснить, это же погружение в другую стихию совсем. Это другая стихия. Вы должны сами туда погрузиться. Когда мы были на Мертвом море, там вода очень соленая. Ну, наверное, максимально соленая в мире вода там. Там все дно, оно кристаллически соленое. Сразу кристаллизуется соль. Пресыщенный раствор. На язык, даже капля обжигает язык. Невозможно взять. Не дай бог попадет в глаза. Вы можете там, если вы хлебнете, там, скажем, около стакана воды попадет в желудок, вы умрете. Поэтому там даже, когда люди вот просто сидят там как-то вот на этой воде, она их держит, там утонуть невозможно. Там спасательные службы очень строго следят за тем, чтобы они не переворачивались, там инструкции дают. Как? Потому что можете перевернуться лицом вниз. И это будет большая проблема. Сначала в глаза попадет вода, а если потом в нос, в рот, о, вы можете в шоке сознание потерять и умереть просто от этого шока, от этой воды. Вот, потом обучают, если вы переворачиваетесь, как нужно переворачиваться и так далее. Это он на словах объяснил. Но пока вы сами не опуститесь в ту воду, не попробуете эту каплю, вы не поймете, что это такое.
Дорогой Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, как сегодня мы можем служить духовному учителю? Что для вас ценно от нас, учеников?
Что ценно от учеников? Самое ценное, когда вы воспеваете их. Самое-самое важное, что в нашей жизни должно быть. Каждый Божий день вы должны соприкасаться с Кришной. Ощущать вот это счастье. Печально, когда ученик несчастный. Вот это печальная картина. По идее, ученик не должен быть вообще несчастным. Если он практикует правильно, если он соблюдает все четыре принципа должным образом, если у него хорошая джапа, у него не должно быть проблем в голове. Таких глубоких, да, чтобы вообще там печалиться, расстраиваться глубоко, обижаться на что-то там, знаете, терять энтузиазм вообще, это уже серьезная вещь. Поэтому, знаете, все очень просто. У вас есть святое имя, очень просто все. Регулирующие принципы святое имя. Достаточно уже этих вещей, чтобы продвигались беспрепятственно. Если вы преданы, этого достаточно будет. Если вы еще не преданы, вам будет труднее, конечно же. Но вы можете развить эту преданность, если хотите. А если вы хотите развить такую преданность, конечно, вы будете общаться с преданными, более возвышенными. Естественно, вы сами захотите, будете стремиться туда. А если вы не стремитесь общаться с возвышенными преданными и регулярно погружаетесь в депрессию, то нужно задаться вопросом, что вы хотите? Какая ваша цель здесь? Значит, у вас есть какие-то материальные желания. Давайте, разберитесь в себе, что вы хотите. Загибайте пальцы. Деньги хотите или что? Или хорошую семью хотите? Или жить, чтобы вас уважали хотите? Ну, что-то, или славы хотите? Ну, разберитесь, что вы хотите. Как правило, хотят вот замуж выйти. Вот такое вот желание, знаете, оно неотступное, оно тяжелое, это вещь, да, это труднопреодолимая вещь, вот это желание. Это для женщин. Мужчины хотят как-то вот заработать что-то, быть состоятельными. Это материальное желание. Но многие очень хотят и скрывают от себя и других. Сами надеются, что я повторю Харе Кришна, Кришна пошлет мне то, что я хочу, ну вот. Хорошо. Вышли замуж там, заработали деньги. Это не прекращается. Смотрите, пока вы Кришне не предадитесь, появляются новые желания. Снова неудовлетворение. Муж не такой оказался. Или почти не такой. И так далее, и так далее. Он не чистый, преданный. Как бы, конечно, будете испытывать какие-то сложности, но вы будете удовлетворены, потому что вы преданы, что у вас Кришна есть. Будете чувствовать себя в сердце счастливым человеком, удачливым человеком. Это симптом преданности. А если вы думаете, вот Кришна даст мне это, потом я это, потом... Это никогда не кончится. В какой-то момент нужно просто понять, что это, ну, какая-то бессмыслица. Всегда что чего-то не хватает в этом мире. Это бессмыслица, всегда так будет. Зачем? Зачем идти этим путем? За этой морковкой, которую никогда невозможно достать. Где-то нужно понять этот момент и просто предаться Кришне. Уже хорошо то, что сейчас у меня есть. Вот у меня есть гуру, есть общество вайшнав, есть святое имя, есть практика, есть книги Прабхупады, все есть. Вот это в сердце нужно поместить. И вы будете более счастливым человеком, чем те, у кого есть все в этом мире.
Почему в христианстве считают, что животные не имеют чувства души, поэтому их можно употреблять в пищу?
Именно поэтому и так и считают, что хотят их есть.
А почему они считают, что у них нет, они говорят,
души?
Нет тогда души, почему же они так считают?
Да, надо сначала спросить, что такое душа. Вы видите, что они не знают, что такое душа. Mm-hmm. Они путают душу, может быть, с разумом. Mm-hmm. Что у человека есть разум, у животных нет такого разума. Такого разума, конечно, нет. Но Прабхупада давал аналогию. У ребенка маленького тоже нет такого разума. Не означает, что ее можно съесть. Разум — это разум, душа — это душа. Нужно понять глубже эти вещи.
Есть очень тонкие желания. Как их увидеть?
Тонкие желания? Не надо ничего увидеть, надо Кришну увидеть. Зачем рассматривать свои тонкие желания? Зачем вам это нужно? У меня есть, знаете, много морщин на лице. Как их увидеть? Нужно внимательно рассмотреть. Есть такое увеличительное зеркало специальное, знаете, такие поры, такие дырки в носу, видите, большие. И такие морщины глубокие-глубокие. А если еще увеличить, там еще такой мир откроется. Хотите этим заняться? Самоанализом таким глубоким? Я не это тело. Все просто.
Повторяюсь.
Ну, там есть какой-то важный вопрос?
Ну, так вот опять про преданные. То есть почему вы говорите, что преданные, а вот что в другой традиции, если человек предан Господу?
Нет, преданы все. Погодите. Все есть души. Но мы говорим о чистом преданном служении. Не все, конечно, чистые преданные. Редко встречают, написано в Бхагавата Пуране. Не обвиняйте меня, что я так говорю. Можно понять это философски так и так. Философски, если взглянуть, да, все души, все частички Кришны, все преданы. Уттама-тхикари, но я же не Уттама-тхикари. Я должен видеть, если я не Уттама-тхикари, а, скажем, проповедник, я должен видеть эти вещи, различать, кто предан, кто не предан, насколько предан. Есть преданные, которые служат Кришне подневольно. Это любой человек. Но все равно слуга Бога. Но подневольно. А вот по доброй воле редко кто служит. Об этом и говорит. Поэтому, да, мы говорим о чистом преданном служении. Это редкость, но мы хотим, чтобы мы двигались в этом направлении, в этом смысл нашего движения, задача. Прабхупада хотел это. Говорит, не будьте, конечно, тхикари. Это тоже преданные. Но материалист. Не будьте, да поднимайтесь выше. Станьте меню Мадхьяма-тхикари, а оттуда поднимитесь еще на Уттама-тхикари. Станьте великим преданным. Говорите о Кришне, распространяйте Кришну, развивайте любовь к Кришне. И вечно будете с ним жить и танцевать потом. Вот это Прабхупада говорил такие вещи. Вот с этой точки зрения мы говорим о очень мало преданных в мире. А религиозных людей, склонных к духовности, их на самом деле не так уж и мало. Каждый склонен в каком-то смысле слова, каждый. Так.
Ну, там
он подключился и сказал, что нам тоже стыдно, что мы так мало делаем, ваши ученики, но общение вдохновляет продолжать и стараться побороть себя.
Заключили. Ну вот, сердце успокоилось, мне хорошо. Спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай.